Итак, у нас сегодня четвертый урок школы учеников Гамашеха Иешуа, 5778 год. У нас остался еще один урок, следующий шаббат. И первый день после следующего шаббата наступает праздник Шавуот. Автобус отправляется в 11 часов от Дома культуры ВЭФ. Поскольку накануне шаббат, обычно те, кто погружаются, обновляют завет, надо поститься день или два. Но поскольку накануне шаббат, значит, по окончании шаббата, заходом солнца, уже не кушаем до того времени, пока не произойдет погружение, а потом уже сделаем хлебопреломление, и тогда будем кушать. Это что касается организационного момента. Значит, на прошлом уроке мы остановились на том, что суть спасения в том, чтобы призвать имя Адоная. Об этом мы прочитали в книге Деяний, 2 главе, в 21 стихе. Апостол Петр в Иерусалиме говорит народу: «И будет всякий, кто призовет имя Адоная, спасется». Об этом же апостол Павел говорит в Римлянах, 10 главе, 13 стихе. И на этом месте нам надо будет остановиться немножко подробнее, чтобы понять. Ну, чуть позже, я думаю. 11 стих, 10 глава и дальше. «Ибо Писание говорит: всякий верующий в Него не постыдится». Верующий в Него в кого? Вопрос. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот когда читаешь это местописание без Торы и пророков, то тогда невольно приходит это мышление, что надо призвать имя Иисуса Христа, ну, то есть по буквам. Что же значит призвать имя, и какое имя призвать, и как его призвать? Вот это самые главные вопросы, которые нам надо уразуметь. Потому что, как мы видим, от того, насколько правильно мы это сделаем, зависит наше спасение. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. О каком имени идет речь и как его призывать? И мы уже в прошлый раз посмотрели Иоиля 2 главу 32 стих, где написано, в общем-то, и Петр, и Павел цитируют именно это местописание, там написано: кто призовет имя Адоная, тот спасется. Давайте еще раз откроем, прочитаем. Это 32 стих, 2 глава Иоиля. Написано: «И будет всякий, кто призовет имя Адоная, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Адонай, и у остальных, которых призовет Адонай». То есть мы видим, что эта формула спасения включает в себя не только Сион, не только сынов Израиля, но и всех, кого призовет Адонай. И мы видели, что вот этот процесс призвания имени Адоная, это не есть что-то новое. Уже в 4 главе книги Берешит мы видим, что люди начали призывать имя Адоная. А речь идет о том, что у Сифа родился сын Энос, то есть внук Адама, и тогда начали призывать имя Адоная. И вот это слово «начали», мы уже говорили, халила, от слова хулить. То есть уже тогда было известно, как призывать имя Адоная поистине, и вместе с тем появились люди, которые начали хулить имя Всевышнего именно вот в процессе его призвания. То есть мы видим, что это очень тонкий момент призвания имени Адоная. И если смотреть Писание, то мы видим, что у Адоная много имен. Вот у меня в списке 10. Адонай Ире, это Берешит 22:14, означает «Адонай усмотрит». Адонай Рафа, это Исход 15:26, означает «Адонай целитель». Адонай Ниси, Исход 17:15, означает «Адонай знамя мое». Эль-Шадай, Бытие 17:1, означает «Всевышний всемогущий». Адонай Шалом, книга Судей 6.24, означает Адонай мир. Адонай Циваот, это первая книга царств, означает Адонай воинств. Адонай Циткейну, Иеремия 23.6, означает Адонай оправдание наше. Адонай Шамай, это Иезекииль 48.35, означает Адонай там. Адонай Шамай, Адонай Шам. Адонай Эльон, Псалом 7-18 стих. Можно переводить как Адонай Всевышний или Адонай Благословитель. 10. Адонай Ра, Псалом 22, 1 стих, Адонай Пастырь мой. То есть вот 10 имен, но это еще не все. И когда мы смотрим на все эти имена, что у них общего, скажите? Все эти имена указывают на дела Всевышнего. Вот это важный момент, который вы должны понять. То есть, Всевышний сделал дело, и человек, глядя на то, что сделал Всевышний, дает имя Всевышнему. Адонай – целитель. Адонай – пастырь. Адонай – знамя мое. Какой из этих имен призвать, чтобы спастись? Ни одно из этих имен. Потому что призвать надо сущностное имя Всевышнего. И оно одно. Это имя Адонай. Имя Адонай, сущность которого Всевышний раскрывает Моисею в 34 главе. Но мы давайте начнем с 33 главы. Буду читать Исход 33 глава с 18 стиха. Моше сказал: «Покажи мне славу твою». Ну, сразу надо понимать вот этот термин «слава Всевышнего». Мы все время говорим о том, что нам надо познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Об этом апостол Павел нам говорит во втором послании Коринфян, 4 главе, в 6 стихе. Написано: «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машех». То есть, Всевышний повелел в сердцах наших воссиять свету, именно тому свету, который был сотворен первым и который сокрыт для праведников, как говорят мудрые. Первый день творения, когда Всевышний сказал: «Да будет свет». И мы видим, что этот свет, которому повелел Всевышний воссиять в наших сердцах, у него цель просветить нас, то есть наполнить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Вот этот момент познания славы Всевышнего, это и есть суть процесса призвания имени. Потому что слава Всевышнего отображает сущность того, кому принадлежит эта слава. Вот идет человек по улице, и вы смотрите просто бегло на него, и в духе чувствуете состояние этого человека. Он огорчен, или он рад, или у него какие-то злые замыслы, или у него доброе расположение сердца. Вы это все в духе чувствуете. Каким образом? Потому что вот то сияние духа его, которое исходит из него, это и есть вот эта слава его, которая раскрывает содержание его мыслей, содержание его души. Так вот, славу Всевышнего мы можем познать только в лице Гамашеха Иешуа, и мы дальше будем смотреть, как это. Но мы уже сейчас знаем, что Амашех Иешуа – это слово Всевышнего, которое пришло в этот мир, которое взяло на себя наши грехи, для того, чтобы нам открыть ум к разумению этого слова, к разумению, чтобы познать вот эту славу. Значит, возвращаемся в Исход 33 главу. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Ну, вы знаете предысторию, почему Моше так просит. Только что народ сделал золотого тельца, Всевышний разгневался, хотел уничтожить народ. Моше идет ходатайствовать перед Всевышним, и Моше понимает, что для того, чтобы угодить Всевышнему, для того, чтобы понять сердце Всевышнего, его ожидания, самому Моисею надо знать, а какой же он до конца сам Всевышний? Чтобы, зная, чего он хочет, чего он ожидает, чтобы так и молиться ему, потому что Всевышний, он же всемогущий, он может сделать все, что попросишь. Главное попросить, чтобы это соответствовало его воле. И вот Моше, сначала он там молился, говорил Всевышний, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих. Видите, как начинается с благоволения, потом идет познание пути и заканчивается благоволением, дабы мне обрести благоволение. То же самое и с нами. Так вот, после этого Моше говорит, открой мне славу твою. То есть, я хочу увидеть, какой ты есть во всей полноте. Всевышний говорит, и сказал Адонай, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Адоная перед тобой. То есть, вот то имя, ту сущность, которую нам надо призвать. И кого помиловать, помилую. И кого пожалеть, пожалею. Тут сразу возникает вопрос, а кого Всевышний помилует? А кого Всевышний пожалеет? Вот чтобы получить ответ на эти вопросы, нужно узнать, какая же слава Всевышнего, какая суть его имени. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, то есть самого лица Всевышнего, потому что человек не может увидеть меня и остаться живым, и мы это знаем. Всевышнего никто никогда не видел и видеть не может. Но славу Всевышнего мы можем увидеть через сияние той славы, которого Машиах Иешуа, потому что Всевышний живет в Машиах Иешуа. Как бы Всевышний светит на нас через Машиаха Иешуа этим щадящим светом. И сказал Адонай, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. То есть Всевышний даже Моше говорит, когда я буду проходить, ты меня не увидишь. А когда я пройду, ты увидишь меня сзади. Что значит увидеть сзади? Когда Всевышний проходит, мы уже начинаем видеть его дела. И вот когда ты начинаешь видеть дела, ты понимаешь, ага, оказывается, Всевышний уже прошел, а я все жду, когда же он пройдет. Бару Хашем. Маймонид в путеводителе растерянных, 338 страница, 64 глава, пишет, комментарий на слова Моисея, покажи мне славу твою. В этом выражении подразумевается самость и истинность его. Да превознесется он, как в словах Моисея, дай мне увидеть славу твою, на которую был дан ответ. Ибо человек не может увидеть меня и остаться живым. Этот ответ указывает на то, что упоминаемая здесь слава, это и есть его самость. То есть то, о чем мы говорили. Сущность Всевышнего, она раскрывается именно через вот эту славу, которую Всевышний покажет. И дальше мы читаем 34 главу. Написано, и сказал Адонай Моше, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним. То есть, первое, которое сделал Всевышний, Моше разбил. И вы знаете причину. И вот мы видим, что новые скрижали уже делает сам Моше. Вы знаете, это очень похоже на то, что было в истории самого человека. Вот первый Адам, которого Всевышний сотворил сам, наполнил его дыханием жизни. Это и были вот эти скрижали, которые приготовил сам Всевышний. Но когда Адам согрешил, эти скрижали разбились. И вот теперь мы видим, что для того, чтобы восстановить все это, то, что было разбито, Всевышний говорит, Моше, теперь ты делай скрижали. Помните притчу Иешуа о четырех видах почвы, на которой семя падает? Так вот, там как раз подсказка, как приготовить скрижали, чтобы то, что упадет в эту почву, чтобы оно принесло плод. Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на всех скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И вот этот вопрос, кто же написал в конечном итоге, я напишу. В одном месте Торы мы читаем, Моше написал. В другом месте мы читаем, Всевышний написал. И в конце концов, кто же написал на этих скрижалях эти заповеди, которые были на первых? Ответ очень простой. Моше со Всевышним. Это то же самое, что должно происходить и в наших сердцах. Не может так, что Всевышний запишет на наших сердцах свой закон, если мы не будем прикладывать к этому усилия. Здесь очень много ответов на сам вот этот процесс призвания имени. «И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань передо мной там, на вершине горы, но никто не должен восходить с тобою, никто не должен показываться на всей горе. Даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей». И вытесал Моше две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Адонай, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Адонай в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Адоная. Вот это центральное место всех писаний. Причем, когда смотришь все переводы, это место в самом главном, которое относится именно к нам, кого пожалеть, пожалею, кого помиловать, помилую, оно написано неправильно. Вот что удивляет. Значит, я буду читать сразу так, как написано в Торе Санчина. А вы можете сравнить с тем, как написано в ваших переводах, и сказать, где же отличие. «И прошел Адонай перед Моше и возгласил: Адонай, Адонай всесильный, милостивый, милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам, третьему и четвертому поколению». Ну, скажите, чем отличается этот перевод от того, что есть у вас? Амен. Очищает раскаявшихся и не очищает не раскаявшихся. Удивительно, но именно этого самого важного места нету во всех переводах Библии. В Инаке ле Инаке на иврите. И тут сразу начинает становиться понятным, как молиться Всевышнему. Если вы будете читать дальше, вы увидите, что Моше падает на колени перед Всевышним и говорит: «Прости нас, ибо мы соделали великий грех. Помилуй нас». Ну, несколько слов о самих 13 сущностных качествах Всевышнего, как называют эти качества мудрецы Торы. Значит, два раза повторяется имя Всевышнего Адонай, Адонай. Первое и второе из 13 имен, указывающих на меру милости Всевышнего. То, что оно повторяется дважды, Талмуд объясняет следующим образом. Всевышний хотел сказать: «Я всесильный и милостивый до того, как человек согрешил, и я проявляю точно такую же милость и готовность простить и после того, как человек согрешил». Это указывает на то, что совершенный грех не изменяет качеств Всевышнего и его желание давать благо. Все изменения происходят в сердце согрешившего, который бывает наказан уже одним тем, что частично теряет связь со Всевышним. Всесильный, Эль, это третье имя. Это Всевышний, распоряжающийся всеми силами Вселенной. Милостивый, Рахум, четвертое имя, не безразличный, а сострадающий. Милосердный, Ханун, пятое имя, помогающий праведникам, спасающий их из беды. Долготерпеливый, иврит, Эрех Апаим, шестое имя, не торопится наказывать за преступление даже злодея, представляя ему возможность раскаяться. Тот, чьи любовь и справедливость безмерны. Рав Хесед Ваэмет, 7 и 8 имя. Рав Хесед буквально великий милостью. Всевышний проявляет милость в гораздо большей степени, чем того заслуживает человек, и это является главным в слове «любовь». Эмет буквально истинный. Истинная сущность всего проявляется в момент раскрытия божественного присутствия. Ни одно качество человека, ни один поступок не могут быть названы истинными, если они не связаны со стремлением ко Всевышнему. Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков. Нацер Хесед Лаалафим, 9 имя. Всевышний не подвластен времени и вечно помнит заслуги и добрые дела. Он устанавливает связь между поколениями, усиливая свою милость для потомков, продолжающих добрые дела отцов. Прощающий грех. Насе Авон. Это 10 имя. Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души. Слово «авон» означает грех, совершенный преднамеренно. Непокорность, иврит, пэша, 11 имя, означает открытый бунт против Всевышнего. Тоже прощает. Заблуждение, хата, 12 имя, означает нарушение закона по ошибке или незнанию. Очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося. На иврите в инаке лё инаке. 13 имя. Буквально очищающий, не очищающий. Припоминающий вину отцов их детям и внукам, эту меру Всевышний применяет только в том случае, если люди из поколения в поколение совершают одно и то же преступление. Мудрецы указывают на то, что мера милости Всевышнего во много раз превышает меру его суда. Если добрые дела имеют влияние на тысячи поколений, то наказание за преступление прекращается не позже 4-го поколения. Узнав, что доминирующим качеством Всевышнего является милость к тем, кто раскаивается в сделанной неправде, Моше немедленно просит проявить милость по отношению к сынам Израиля. Как читаем, Моше тотчас пал на землю и поклонился Всевышнему и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковый, прости беззакония наши, грехи наши, и сделай нас наследием твоим. И простишь ты наш грех и наше заблуждение, и сделаешь ты нас достоянием своим». Вот такая сущность имени, которое нам надо призвать. Что это значит? Когда мы говорим, что Всевышний человеколюбивый, то значит и мы должны быть человеколюбивы. Когда мы говорим, что Всевышний милосерден, то значит и мы должны быть милосердными. Когда мы говорим, что Всевышний долготерпеливый и многомилостивый и истинный, то значит и нам надо быть и долготерпеливыми, и многомилостивыми, и истинными. Как же это сделать? Мы понимаем, что с тех пор, как человек согрешил, на престол сердца человека воссело его эго, и теперь это эго управляет человеком. А как мы знаем, оно не всегда милостиво, оно не всегда долготерпеливо, оно всегда ищет своего. И потому сердце человеческое лукаво во всякое время, как Всевышний говорит через пророка Иеремию. И вот как исправить это сердце? Мы вначале говорили, что душа человека имеет двойственную природу. Есть земная составляющая, есть небесная составляющая. И вот когда Всевышний повелевает воссеять свету в темноте душ наших, то это и есть вот этот момент одухотворения небесной составляющей. Снова жизнь Всевышнего, Машиах, возродился в наших сердцах, и это тот свет, который должен просветить теперь всю нашу душу. Каким образом происходит процесс этого освящения? Мы все время читаем учение Всевышнего. Вот сегодня заканчиваем книгу Ваикра. И мы видим, что во всем этом учении идут постоянно заповеди, повеления, уставы. Это делай, это не делай, это свято, это нечисто. И мы все время думаем, а как же это связано с призванием имени? Ведь на первый взгляд, это же никак не связано с тем, что я буду долготерпеливым, что я буду милостивым. На самом деле, все эти заповеди, они как раз и даны для того, чтобы обуздать нашу человеческую душу, смирить ее, научить ее послушанию, то есть научить ее не властвовать над человеком, а дать место тому, кого Всевышний возродил в сердце. И вот через это обуздывание нашей человеческой души начинает расти в нас вот та природа Всевышнего, которая внутри этих заповедей. Вот чтобы было более понятно, о чем я хочу сказать, давайте посмотрим сразу здесь же Третью Царств, 19 главу, с 9 стиха. То есть, когда мы приходим к вере, в какое-то время нам открывается, что Тора – это и есть Машиах, потому что из него течет Тора, как живая вода. И мы делаем для себя такой вывод, что вот теперь самое главное для нас – это узнать все заповеди и сконцентрироваться на том, чтобы неукоризненно соблюдать эти заповеди, и тогда все будет хорошо. И вы знаете, нам надо ясно представлять, какая же наша главная цель? Вот эти заповеди, которые даны, это не конечная цель нашего пути. Это заповеди, которые даны для обрезания нашей души, для обуздания нашей души, чтобы через это принять сущность Всевышнего. Нам надо ясно представлять, какая же наша главная цель. А наша главная цель – призвать имя Всевышнего. Вот через вот это обрезание научиться долготерпению, милости, любви. Это очень важно. Апостол Павел об этом Римлянам в 10 главе пишет: «Не разумея праведности Всевышнего, силились поставить собственную праведность». Вот здесь вот и есть вот этот момент очень важный, который мы должны увидеть в том, как же на самом деле призывать имя Всевышнего. То есть вы должны понять, что заповеди, само слово заповедь, это то, что предназначено обуздать. Вот когда я своим детям что-то заповедую, я им наказываю, да, вот это и это сделайте вот так. А придет время, мне им наказывать уже ничего не надо будет. Они сами будут так жить и будут своих детей уже учить этим же заповедям, наказывать им, что вот это надо делать так, вот это так. И вот когда эти заповеди входят в нас, они не только обрезают наше сердце, они наполняют нас вот той мудростью, вот той славой, которая там внутри этих заповедей. Так вот, Третье Царство, давайте почитаем с 9 стиха. 19 глава, да? Третье Царство, 19 глава, с 9 стиха. Вы помните эту историю. Значит, только что было большое чудо. Илий призвал Всевышнего, сошел огонь с неба. Израиль увидел и провозгласил, что Адонай есть Элохим, и отвергнул Ваала, и всех вааловских жрецов там казнили. И буквально на следующий день это Иезавель угрожает Илию, Илия уходит в пустыню. 4 стих, 19 глава. «Отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевельником и просил смерти себе». Подумайте, только что было такое торжество славы Всевышнего, да, и тут вот такой духовный упадок. Но приходит ангел, дал ему небесного хлеба, или приходит ко Всевышнему. Встал он, поел, 8 стих, и напился, и, подкрепившись той пищей, пошел 40 дней и 40 ночей до горы Всевышнего Харива. Вот эти 40 дней и 40 ночей, это тоже очень важный период, вот буквально позавчера. Исполнилось 40 дней счета Омера. И я, когда молился в этот день, я чувствовал, что действительно что-то происходит во мне, в духе моем звучало этот псалом: «Готово сердце мое». Понимаете? То есть, вот человеческое, оно должно здесь закончиться на 40 днях. Дальше должно уже идти Божие. 40 дней и 40 ночей до горы Всевышнего Харива. И вошел он там в пещеру, ночевал в ней, и вот было к нему слово Адоная, и сказал ему Адонай: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Адонае всесильном Циваоте, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Адоная. И вот Адонай пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Адонаем, но не в ветре Адонай. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Адонай. После землетрясения огонь, но не в огне Адонай. После огня веяние тихого ветра, голос тонкой тишины, голос тихого покоя». Вот там Адонай. Здесь несколько переводов, мы об этом уже не один раз говорили. Голос тихого покоя. Вот там Адонай, когда твоя душа не горит никакими страстями, не пугается никакими страхами, нет в ней никакого напряжения, смущения, тягости. Она в полном покое, в полном доверии Всевышнему и уповании на Него. Как же достичь такого состояния? Как привести вот эту нашу душу, которая постоянно куда-то рвется, обижается, раздражается, ненавидит, любит, и эти эмоции постоянно зашкаливают. Как вот эту душу наполнить вот этим голосом тихого покоя? Иешуа говорит в Евангелии от Матфея, в 11 главе, 27 стих и дальше: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». То есть, первый момент, чтобы призвать имя Адоная, то есть, его сущность, надо, чтобы эту сущность открыл Сын. Никто другой открыть эту сущность не может, потому что никто другой этой сущности не знает. И дальше он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть, вот здесь как раз и идет речь об этом покое для наших душ, чтобы наполнить наши души этим голосом тихого покоя. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В Евангелии от Иоанна, 17 главе, об этом же Иешуа говорит немножко другими словами, но суть та же самая. Давайте почитаем, потому что сегодня у нас очень важная тема. Мы говорим об имени Всевышнего, о том имени, которое нам нужно призвать, и очень важно понимать, какое имя нужно призвать, и как это сделать, и как проверить самого себя, на правильном ли я пути, вот делая всем сердцем то, что я думаю, я правильно делаю, для того, чтобы спасти свою душу. Иоанна 17 глава. Почитаем с 1 по 12 стих. «После всех слов Иешуа возвел очи свои на небо, сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Всевышнего, и посланного тобою Иешуа Машиах“. Только что мы читали, что Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть, и здесь Иешуа говорит: сия жизнь вечная, да знают тебя и посланного тобою сына». То есть, для того, чтобы знать отца, надо познать посланного сына. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Вот здесь вот сразу нам надо заглянуть в 137-й псалом, чтобы понять, о какой славе говорит Машиах Иешуа. 137-й псалом Давида. С 1 стиха. «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Имеется в виду перед сынами Божьими, потому что всех сынов Божьих Писание называют богами, и Машиах Иешуа тоже называют богами. Это не потому, что они какие-то отдельные боги, а потому что они являются естеством Всевышнего. «Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою, за истину твою». То есть, речь идет об имени Адоная. И смотрите, что дальше. «Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Мы говорили, что в Писании много имен Всевышнего, но есть только одно имя, которое раскрывает его сущность. И мы увидели, какова сущность Всевышнего, и у нас теперь вопрос, а как призвать эту сущность, как познать это имя? И мы видим, что это имя в слове, потому что превыше всех имен Всевышний превознес свое слово. И вот Иешуа говорит: «Прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Слово превыше всех имен. Со слова началось творение этого мира и всех видимых и невидимых сил и всего, что наполняет. И все сотворенное знает, что есть Слово Всевышнего, Сын Всевышнего, которому все творение должно быть подчинено. Помните в притчах, в 30 главе, в 4 стихе, слова Агура, сына Иакеева, вдохновенное изречение. Написано в 4 стихе: «Кто восходил на небо и не сходил?» Вопрос. Помните, Машиах говорит: никто не восходил на небо, кроме Сына Человеческого. Да? «Кто собрал ветер в пригоршни своей? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли?» И вот когда мы говорим об имени сына, вот скажите мне, чем отличается имя сына от имя отца? Когда мы говорим о сущности, мы теперь уже понимаем, что когда речь идет об имени в Писаниях, всегда речь идет о сущности того, о ком мы говорим. Тогда мне скажите, чем отличается сущность сына от сущности отца? Это очень важный вопрос, потому что если мы это увидим и поймем, тогда у нас не будет проблемы с триединством и Вавилоном в том числе. Да, отец безначален, сын имеет начало. Так. Но по сущности, чем отличается имя сына от имени отца? По идее, не должно ничем отличаться, правда? Потому что сын являет природу отца. Но одно отличие есть. И это как раз определяющее отличие, которое дает ясную разницу между отцом и сыном. Богобоязненность, амен. Благоговение и трепет перед Всевышним. Вот она, единственная отличительная особенность имени сына. Так вот, возвращаемся в Иоанна, 17 главу, 5 стих. «И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Я открыл им имя твое. И там дальше он просит, в 11 стихе, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче, соблюди их во имя твое, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Видите, здесь очень много процессов. Во-первых, единство сына и отца. Мы только что говорили, чем отличается имя сына от имени отца. Они полностью едины, единственное, что есть у сына, благоговение трепет перед отцом. Ну и плюс то, что сын имеет начало своего творения, отец безначален. Во всем остальном, вот как на стакан воды, вы смотрите прозрачный стакан, вот когда вы видите эту воду, вы стакан видите сам? Не видите. Вот это сын. Сам стакан – это форма, это слово. А наполнено сущностью отца. Так же надо и нам. Вот когда мы станем такими, а для этого нам надо очистить нашу душу, вот это процесс нашего спасения, и для этого нужны заповеди, которые будут обуздывать и очищать нас, и наполнить эту душу вот этой живой водой, сущностью Всевышнего. В этом процесс нашего спасения. Ну, мы уже не один раз говорили о содержании самого Машеха. Это 1 Коринфянам 10 глава, с 1 по 4 стих, я уже быстро. Там написано, что отцы в пустыне ели и пили духовную пищу, которая текла из последующего духовного камня, который есть Машиах. Из этого местописания мы видим, что содержанием сына, как сосуда Машиаха, является Тора Моисея, учение, которое дал Всевышний. И как происходит сам процесс призвания имени, об этом мы читаем во втором послании Коринфян, в первой главе. Давайте еще здесь посмотрим. И еще один пример я хотел вам рассказать, который есть в Писаниях, о том, как происходит этот процесс призвания имени. 2 Коринфянам 1 глава, с 1 стиха. Павел, волею Всевышнего, апостол Иешуа Машиаха, и Тимофей, брат, общине Всевышнего, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от всесильного Отца нашего и Господина Иешуа Амашеха. Благословен Всевышний и Отец Господина нашего Иешуа Амашеха, Отец милосердия и всесильный всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всевышний утешает нас самих. Вот это очень важно сейчас увидеть, каким утешением утешает Всевышний нас. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Машиаха, умножается Машиахом утешение наше. Вот я говорил, вот этот прозрачный стакан, чтобы он стал прозрачным, его надо очистить. И вот это суть нашего очищения, когда мы обрезаем себя, послушаясь Слову Всевышнего. Послушаясь даже тогда, когда мы не можем ясно понять, а в чем смысл этой заповеди. Это заповеди Хуким, о которых я говорю. Проходим через страдания Машеха. Душа моя хочет, а я говорю, утишься, дорогая, это тебе не полезно. И когда мы проходим эти страдания, это обрезание, мы видим, что в этот же самый момент Машех там начинает жить, и через это приходит утешение для нашей души. Через обрезание Машеха наполняемся Машехом, то есть живым словом, и через это душа получает утешение. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения, то есть мы прошли уже этот процесс обрезания и утешения Машехом. Теперь мы это делаем ради вас, и даже если мы скорбим, подвергаемся трудностям, опасностям, то только для того, чтобы вы получили это же утешение. Смотрите, и спасение, которое совершается. Это одно из мест в Новом Завете, которое говорит о том, что спасение – это не разовый момент, а что это процесс, который совершается. Видите, да? В латышском также написано. И спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, то есть страданий Машеха, какие и мы терпим. Вот это местописание, которое как раз полностью и описывает этот процесс призвания имени Всевышнего. Ну и еще коротко, совсем коротко, о той борьбе, которую проходит наша душа вот в этом процессе призвания имени Всевышнего. Это 32 глава Берешит, с 24 по 28 стих, там, где Иаков всю ночь боролся с некто и наутро получил имя Израиль. 24 стих, 32 глава написано: «И остался Иаков один». Ну, если говорить о том, что значит Иаков остался один. Помните, когда Иаков пришел к Лавану и рассказывает все, что с ним произошло? Лаван говорит: «Подлинно ты кость от кости моей, плоть от плоти моей». То есть, обманул, получил благословение. Ну, весь в меня, сынок. Давай, будешь жить у меня. Это Иаков. Иаков остался один. И боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, то есть настолько мы жестоковыйные. Послушайте, Иаков – это образ. Всевышний через пророка Иеремию говорит: лукаво сердце человеческое, испорчено. Это относится к каждому человеку. И борьба происходит до появления зари. До появления зари в нас. Увидев, что не одолевает, коснулся состава бедра его. Состав бедра – это пояс истины на эти бедра надевается. Припаяшьте чресла ваши поясом истины. И когда эти бедра не хотят надевать на себя этот пояс истины, Всевышний поправляет эти бедра. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу, пока не благословишь меня». То есть, желание Иакова получить это благословение. И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Яков». Видите, как имя твое? Какая сущность твоя? Вы думаете, что тот, кто боролся, не знает сущность того, с кем борется? Он ведь для этого и послан был. Но это нужно, чтобы каждый из нас, посмотрев на себя, увидел свою сущность и сказал: «Да, лукавая сущность». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Слово «Израиль» – правящий силой Всевышнего. И когда мы смотрим Исаию 49 главу, мы видим, что имя Израиль – это имя Машеха Иешуа. На этом мы закончим. В следующую субботу будем говорить о природе единого Бога. Всевышний да благословит нас во имя Машеха Иешуа. Амин.